Галатийская область, такая немаленькая, послание к Галатам, это не просто послание церкви какого-то определенного города. Галатия – это область. Там несколько церквей, и это послание адресовано нескольким церквям. Апостолом Павлом, это часть Римской империи, которая еще до Рождества Христова была присоединена к Римской империи. И вот Ликаония, Писидия, они все образовали Галатийскую область. Ну, соответственно, вопросы возникают, а кому адресовал апостол Павел это послание, потому что есть такая теория, что послание Галатам вообще было написано первым, самое первое послание, так называемая южно-галатийская теория, что это самое первое, и вот с этого начинается. Мы говорили, что послание фессалоникийцам, да, самое раннее послание, самые первые. Конечно, исследователи поставили под сомнение такой вот взгляд, потому что это действительно очень такое доктринальное послание. И они говорят, что вряд ли это могло появиться первым. Потому как в хронологическом порядке вот эти послания появлялись, там видно и тоже развитие какого-то вот богословия. Не так, что вот истина развивалась. Она не развивалась, а в смысле осмысления истины, формулировок, вот, восприятия истины. Это да, как мы можем тоже сформулировать какие-то вещи, да, вот как только родились свыше. Много мы чего не понимаем, не знаем, не можем выразить, а с годами можем уже что-то сказать, дать отчет своему упованию. Вот поэтому говорят, что вряд ли такое было возможно. И противопоставляется этому другая северо-галатийская теория. Говорят, что это непосредственно жители Галатии, и во время второго миссионерского путешествия Павел как раз благовествовал, и в 54-55 годах написал из Эфеса во время третьего миссионерского путешествия. Это послание целиком посвящена решению некой проблемы. То есть такое полемическое послание, там появилась проблема в галатийских церквях, и на эти проблемы апостол Павел отреагировал. И отреагировал весьма эмоционально, весьма жестко. Вот в этом послании мы читаем, наверное, чувствуем, да, вот эмоциональный накал. Нигде Павел так вот так эмоционально не выражается. Но видно, что он человек очень эмоциональный, сам по себе Павел. Но вот так, чтобы вместо, даже посмотрите, вот сама структура этого послания, где вот есть вступление, и вот дальше следующая часть, то, что проэмия называется, да, благословение, где вот автор произносит благословение, вместо этого там проклятие звучит. Анафема. Да будет анафема, говорит апостол Павел. На что же он так жестко реагирует? Что там такое случилось? Что там все такие великие грешники, что ли, стали, все совратились на свои пути? И Вроде бы там нет таких проблем даже морального характера, какие были в Коринфе, например, да? В Коринфе же там же были жуткие проблемы. Вот мы читаем, и Павел пишет об этом. Как это? Говорит, вы вместо того, чтобы там извергнуть такого человека, вы возгордились. А тут вообще нет этих проблем, но здесь есть что-то другое, что полностью повредило и лишило фактически, оно не лишило, конечно, до конца, но могло лишить благодати этих людей, эти церкви. В чем заключалась эта проблема? Эта проблема заключалась в том, что Да, можно следующее. Что туда пришли люди, которые проповедовали что-то другое. Они проповедовали Христа. Они, вот как мы видим, не отрицатели спасительной роли Христа. Но вместе с тем они говорили, что надо исполнять закон Моисеев. Вместе с тем, что вот верить в Иисуса Христа, нужно вот слишком уж просто получается. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Ну как что так слишком? Надо. Мы тут стараемся годами. Потеем, боремся, а тут так все просто. Надо исполнять. Вот иго, бремя закона, это вот надо прочувствовать это, надо прочувствовать. И вот эти люди фактически сознательно или несознательно, я думаю, что несознательно, они увели галатов от Христа. Фактически. Увели от Христа. И это страшнее всего. И этим объясняется столь эмоциональная и резкая реакция апостола Павла на проблему Галатии. Вот давайте посмотрим содержание. Может там нажать содержание, где Павел сразу начинает с того, что он апостол, да? Он не просто апостол, не просто человек, которого люди поставили апостолом, а непосредственно сам Иисус Христос. Вот тут как раз был вопрос. Почему? В чем могла быть причина, что люди ставили под сомнение апостольский авторитет апостола Павла? Вот одной из таких причин, которая лежит на поверхности, то, что люди могли сказать, что Павел, тебя не было среди этих 12 апостолов. Какой же ты апостол? Ты даже не имел личного контакта со Христом. Поэтому мы тебя не принимаем, как не воспринимаем твое апостольское служение. Ведь так оно и в сущности и было, да, что он не был среди тех 12 первых апостолов Иисуса Христа. Кифа, да, даже вот можно Иакова, брата, родного брата Господа Иисуса Христа. Его авторитет тоже мы принимаем, воспринимаем. Ну как же, вместе выросли в одном доме. Одна мама, которая их качала. А тут Павел появляется. И вот поэтому такое отторжение могло быть у людей, которые не хотели слушать Господа. И, естественно, на это тоже апостол Павел реагирует,
И тут значительная часть этого послания посвящена тому, что он рассказывает о себе, о том, каким образом Бог его избрал и поставил. Вот с самого начала он говорит, избраны не человеками и даже не через человеков. То есть мог бы Господь избрать, но через человека, да? А тут произошло такое непосредственное. Мы историю эту знаем в Деяниях апостолов. Об этом несколько раз эта история повторяется. И от первого лица, и от лица автора книги. Ну, поэтому в эту сторону не будем углубляться. Но вот Павел здесь тоже защищает свое апостольство ради них, ради этих людей, для того, чтобы они спаслись, для того, чтобы они приняли его обличение, для того, чтобы они обратно возвратились к тому, что они изначально восприняли. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». Вот этот прескрипт здесь вот содержится, помимо того, что Павел утверждает свое избрание апостольское, он еще говорит о том, что Христос отдал Себя Самого, ну, имеется в виду на смерть, на крест. Для чего? И отвечает, для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. То есть от этого мира, который себя в разное время может по-разному выражать и проявлять. Сейчас тоже вот мы живем, в наше время мир себя вот проявляет вот таким образом. 50 лет назад мир, этот же самый мир, себя проявлял иначе, выражал по-другому. И мир, который увлекал тогда христиан или пытался вторгнуться в их сердце, в их души, он был другой. Вот даже люди из поколения в поколение говорят там молодому поколению, или наоборот, молодое поколение говорит старшему поколению: «О, если бы вы знали, какие у нас проблемы, если бы вы знали, какие у нас искушения, вам этого даже вот не понять». Это взаимные такие бывают, такие соревновательные моменты, но вот от настоящего лукавого века, это слово все-таки такое, имеет некий такой оттенок времени. Это тот же самый мир, который проявляет себя по-разному в разные эпохи, в разные времена. И у тех христиан, которые жили тогда, были специфические проблемы. И у галатов похоже, что это было как раз такое время, когда настало время осмыслить свое положение пред Богом, что сделало их новым творением, каким образом, через что они получили Духа, через дела закона или через наставление в вере и так далее. Вот настало такое время для осмысления своего положения. Каким образом ты имеешь то, что ты приобрел? Что для тебя ценно? И это было такое болезненное для них. И фактически, если бы не чуткость и такая вот реакция апостола Павла, мы не знаем, чем закончилось бы. Хотя мы так точно и не знаем, чем там дело, собственно, и закончилось, какой эффект имело это послание, какой был отклик. Об этом малоизвестно или почти что ничего не известно. Но во всяком случае такая проблема, она была поднята, и она как проблема и сейчас существует. Я хочу сказать, что актуальность этой проблемы тоже есть, потому что у людей всегда есть такое вот желание чем-то вот таким ясным, конкретным заменить вот эти таинственные, невидимые отношения с Богом в Его благодати. Вот что надо сделать? Вот я, например, разговариваю с каким-нибудь человеком, он говорит, ну а что мне сделать для того, чтобы вот Богу угодить? Допустим, у Иисуса спрашивали, да, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? А Иисус им отвечает. И после такого ответа хочет сказать, ну, конкретно скажи. А он отвечает и говорит, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Ну, да, ну, вот конкретно скажи. Или, допустим, говоришь человеку неверующему, который хочет молиться, он говорит, ну, напиши мне текст молитвы, напиши, я не могу сам, напиши. И вот тебя соблазняет, чтобы ты стал автором какого-нибудь молитвенника, шпаргалки такие написал. Ну да, действительно, это бывает трудно человеку самому учиться молиться, да? Но это нужно, нужно, нужно. Любой ребенок должен научиться говорить. Младенцы во Христе тоже должны научиться говорить. Это же не сразу происходит. И у галатов была вот такая проблема, и там было это не просто так, что они сами додумались до таких учений, но сказано, что там были лжебратья, вкравшиеся лжебратья, и они смутили. О, несмысленные галаты, кто прельстил вас? Кто прельстил? Или в других переводах, кто сглазил вас? Кто совратил вас? Кто прельстил вас не покоряться истине? У вас, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Видите, Павел, с одной стороны, был человеком, которого сам непосредственно Господь достиг, и он говорит, что то Евангелие, которое он возвещает, это благовестие не есть человеческое, не человеческое. Ибо я и принял его, и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. То есть это не он сам придумал. Это не то, что от других приняли. Это Евангелие не человеческое. Оно имеет Божью природу. То Евангелие, которое и мы восприняли. Поскольку именно такое Евангелие, которое он воспринял, оно ничем не отличалось от того Евангелия, которое восприняли другие апостолы, потому что источник один и тот же. Это Евангелие Иисуса Христа. Евангелие Иисуса Христа. И Павел стал проповедовать именно это Евангелие. И его очень сильно удивляло, он так и говорил, да, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, другое Евангелие, которое как раз и в этом заключалось, что кроме веры во Христа нужно еще ряд положений выполнять для того, чтобы приобрести благоволение у Господа. Но говорит, что другого Евангелия нету, только есть люди, которые смущают вас и желают превратить благовествование. Опять-таки, сознательно или несознательно, Бог знает. Но посмотрите, вот незыблемость этой истиной евангельской. Он говорит, даже если мы, или даже если ангел с неба придет и начнет говорить вам не то, что вы приняли, вот да будет анафема, да будет отделен, отлучен вот апостол Павел настолько ценит это Евангелие, настолько дорожит этим Евангелием, настолько он готов броситься в бой для того, чтобы защитить благовествование Христово, чтобы никто туда ничего не повредил в этом Евангелии. Это Евангелие, которое спасает, это Евангелие, которое избавляет. И вот он рассказывает о своем избрании. А для галатов, наверное, это было очень важным, чтобы Павел сказал, что его апостольское служение весьма и весьма законно, как сейчас говорят, легитимно. И вот посмотрите, что вот интересно. Тут даже можно извлечь некий такой принцип того, как Бог действует, когда избирает и поставляет на служение. Вот с одной стороны, Савл был избран, да, вот Бог сам остановил, пришел к нему и сказал, что он его пошлет к язычникам, что он для него приготовил особенное такое служение. И он же не сразу пошел на апостольский труд, так ведь, да? А когда он пошел на апостольское служение? Когда у него началось это служение апостольское? Нет. Ну, по хронологии, конечно, после Аравии, не до, но не сразу после Аравии. Погромче скажи, пожалуйста.
Они вместе пророчествовали, а ему Господь сказал, идите на Саула и Варнаву на
служение. Кому Бог сказал так? Кому? К церкви. К церкви. В Антиохийской церкви, да. То есть, допустим, человек мог бы сказать, да, меня Господь призвал, все, больше ничего не хочу знать, кто вы такие, чтобы мне еще указывать. Сам Бог мне явился и послал. Но духовный человек так не рассуждает. Духовный человек понимает, как действует Бог. А Бог действует таким образом, что любое призвание обязательно будет иметь подтверждение в церкви. До тех пор, пока этого не произошло, Павел не отправлялся никаким язычником на апостольское служение. Да, он был там, проповедовал в Дамаске. Да, он побывал в Аравии, потом вернулся, потом его хотели убить. Везде, даже он никуда не ушел из Дамаска, да, фактически, он там вокруг. И до тех пор, пока его не хотели схватить, убить там в Дамаске, стерег этот градоначальник, чтобы схватить его, его там на корзине спустили по стене, он избежал их рук, он, в общем, бежал от смерти фактически. В Иерусалим. В Иерусалиме начал проповедовать. И там тоже такая вот смертельная опасность настигла его, так что братья перепроводили его в Тарс. И он в Тарсе тоже там трудился, видно, об этом не написано, до тех пор, пока Варнава не разыскал его там в Тарсе и не привел в Антиохию. И вот он теперь в Антиохии трудится вместе со всеми. И ничего не говорит, там, например, ну, я же апостол, мне пора большие дела делать. А вот годы идут, и он ничего не предпринимает. И только вот там, в Антиохии, во время молитвы, когда Господь уже... Вот я почему сказал, спросил, кому он сказал. Это очень важно, потому что Бог, Дух Святой, к церкви обратившись, сказал, да? Не к нему сказал, все, Савл, пора. А вот тут написано, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, церковь, совершив пост и молитву, и изложив на них руки, отпустили их. Это действительно, вот Бог так действует. Это не частный случай, касающийся только лишь Павла. Это мы видим и в том, как начал царствовать Давид. Давида Самуил, можно так сказать, помазал, рукоположил в царя, да? Он что, стал царствовать сразу на следующий день? Нет. Вот такая... Проблемы только начались после этого. И до тех пор, пока его народ, опять-таки обратите внимание, народ его не благословил на царствование, пока его не помазали, как уже народ, он фактически не царствовал. Бог действует через свой народ, Бог действует через церковь, Бог действует в церкви. А бывает так, самозванцы, которые говорят, ну, меня в церкви не понимают, братья, вот не дают мне развернуться. На самом деле это просто недоверие Богу. Если Бог призвал, никто не может этому помешать. Или же Бог не силен свою волю совершить. Такого быть не может, правда? Что вот Господь хотел, там, допустим, Нельсона апостолом сделать, но братья не дали ему, а Господь, у него ничего не получилось, у Господа. Такие были у Бога намерения высокие, но вот люди помешали какие-то. Такого не бывает. То, что Господь наметил, оно обязательно произойдет. Просто дело времени это может быть. Один брат приехал из Южной Африки в Израиль трудиться среди евреев, благовествовать Евангелие. И он рассказывал, это уже потом братья рассказывали, что ему Бог откровение дал, что я тебя посылаю благовествовать евреям в Израиле. Он говорит, я подхожу с этим откровением к своему пастору и говорю, пастор, мне Бог открыл. Он выслушал, говорит, и пастор ему отвечает, а мне Бог не открыл, говорит. Ну, говорит, я пошел, и прошло два года, после чего этот пастор его подзывает, говорит, ты знаешь, мне Бог открыл. Поезжай. Его благословили, он поехал, и он говорит, ну, братья говорят о нем, что он какой-то очень благословенный такой служитель, приехал туда к ним. И тот говорит, ну, фактически вот за эти два года меня Бог и приготовил к этому труду, к этому служению. Бог никогда не опаздывает, у него есть свое время, свои сроки, и здесь нужно действительно... как и в любом другом, верить себя Богу. Доверить себя Богу. И вот Павел, как человек, уже призванный, уже благословленный церковью, уже совершающий апостольское служение, и тем не менее, вот мы здесь читаем, что он во второй главе поехал в Иерусалим, как здесь написано, ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. чего он переживал, чего он хотел от апостолов иерусалимских. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Братья, скажите, не напрасно ли я вообще подвязаюсь? Вот вы рассудите, посмотрите. Видите, это человек беспристрастный, да? Это человек, который не занимается собой, своим делом каким-то. Он делает дело Божье. Поэтому он доверяет, он нуждается в братьях. Он нуждается в братьях старших. Я помню, один брат у нас уехал в другую страну и потом письмо написал. Говорит, я очень сильно ощущаю отсутствие старшего брата. Мне это очень недостает. То есть я когда об этом услышал, думаю, какие проблемы? Уж Господь есть. Ищи Господа. Нет, все-таки этот человек был духовный, он и есть духовный человек. Он нуждался. Это очень важный такой вот фактор, свидетельствующий о таком внутренней зрелости. Вот когда мы послание к римлянам обзор делали, там есть интересные слова в 12 главе. Наверняка обращали, где Павел говорит, чтобы не думали о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Помните такое? Да? Что значит не думать о себе более, нежели должно думать? Что значит думать о себе скромно по мере веры? Что это? Да, вот именно так, что человек может думать о себе скромно, только если он видит, что он часть, там так написано, да, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. То есть ни один человек не имеет в себе самом полноту. Ни один из нас не является телом Христовым, таким вот самодостаточным. Каждый из нас является всего лишь навсего членом этого тела. Соответственно, этому я и должен думать о себе скромно. Я всего лишь часть, я не целое. И я, соответственно, нуждаюсь в других членах. Я нуждаюсь в других братьях и других сестрах. Это на самом деле и вот такое внутреннее откровение тела церкви обеспечивает внутреннее единство церкви. Когда каждый мыслит о себе скромно и не видит себя самодостаточным человеком, и видит себя, что он нуждается в других, нуждается в старших, нуждается в тех, кто его в затылок видит, нуждается в тех, кто его может поправить. Слава Богу, если это есть. И апостол Павел вот прямо это демонстрирует своей жизнью, да? Он поехал в Иерусалим к апостолам, рассказал им и говорит, не напрасно ли я подвязался? Рассудите, братья, не напрасно ли я подвязаюсь? Если что, поправьте. Видите, даже Павел, вроде бы такой человек, через которого Бог так могущественно действует, кто мне еще нужен? Господь со мной. Видна его рука, церковь уже благословила, уже все. Нет. Вот такие вот Божьи сосуды, они вот такие. И в Иерусалиме апостолы, они распознали Божье посланничество в нем. Они увидели, они узнали Божье дело, которое совершается в Павле. Вот так здесь и написано, и в 9 стихе. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, Иоанн, почитаемый столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Они узнали, они распознали эту благодать в нем. Но, тем не менее, у них произошла некоторая такая размолвка, да, с Петром. Размолвка с Петром. Это уже в Антиохии, когда Петр пришел в Антиохию. Когда Петр подвергался нареканию, тут тоже апостол Павел отреагировал на это. Опять-таки, тоже по этой же причине. Именно по этой причине, потому что здесь это не просто вот человек смолодушествовал. Ну, бывает, да, чего сразу обличать. Нас апостол Иоанн учит, что если ты видишь брата своего согрешающим грехом не к смерти, то что делай? Обличай его? Нет, молись за него. Не беги обличать. Что будет, если мы сейчас друг друга начнем за все обличать? А что будет, если мы все вот так друг за друга начнем молиться? Вот это будет эффект, да? Божьего устройства. Вот. Но здесь Павел говорит, что Петр подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. И вот, внимание, дальше, вот причина, почему такая реакция снова у Павла. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Действительно, закон ограждал иудеев. Например, они не могли есть вместе с язычниками, да? А это не просто есть, это вообще делало невозможным любое общение, потому что общение непременно предполагало совместную трапезу. Это не просто на улице там встретиться, поздороваться. А и культура, и обычаи того времени, они предполагали вот совместный прием. Вот. У этого есть, конечно, очень глубокий смысл, когда люди едят вместе. Не будем сейчас в это углубляться, но когда люди вместе принимают что-то внутрь себя, они тоже становятся общниками чего-то. И закон вот эту общность ограничивал. И вот эта ограда, была разрушена Христом между иудеем и язычником, о чем в послании к Ефесянам говорится подробнее. А тут апостол Петр опять начал созидать то, что уже разрушил, да? Стал таиться, устраняться, говорит, отошел в сторону. И Павел говорит, что если я снова созидаю, что разрушил, если я опять эту стену поднимаю, вот, стену, которая разделяет язычников от иудеев, то сам себя делаю преступником. И вот 19 стих, такой способ, как законным образом можно выйти из-под власти закона. Законный способ освобождения от закона. 19 стих. «С законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Видите, вот насколько это вот такие моменты тонкие, и насколько у них будут далеко идущие последствия. Когда человек рядом со Христом что-то еще кладет, тут невозможно совместить благодать Божию с оправданием по закону. То есть, исполняя требования закона, человек думает или стремится обрести спасение. Да, мы Христа имеем в виду, не отказываемся, да, но вот надо исполнить. Если говорит законом оправдания, то Христос напрасно умер. И дальше аргумент Павла. Он задает вопросы. Аргументы такие. Говорит, разве вы Духа Святого получили через исполнение закона или через наставление в вере? Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через доставление в вере? И вот опять так же, как послание к римлянам, апостол Павел здесь пример Авраама приводит. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Дело в том, что люди, которые находятся под законом, люди, которые утверждаются на делах закона, они фактически находятся под клятвой. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой. Как это может быть? Под клятвой, то есть под проклятием. Потому что этот же закон, который люди пытаются использовать для того, чтобы угодить Богу, говорит: проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Постоянно. Если ты исполнял, а потом перестал, то вот это действие проклятия начинает иметь место. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведной верой жив будет. Вот эти вот такие параллели с посланием к римлянам. Эти люди, которые стали обрезываться, они же должны были понять, что этим только не ограничится. Если уж ты хочешь законом оправдаться, то тогда будь любезен, исполняй весь закон, а не только то, что ты можешь, да, тебе может понравиться, или то, что тебе будет легко исполнить. Может быть, будет тебе это легко исполнить один раз или 10 раз. Но закон говорит постоянно, постоянно. Что закон такой суровый? Нет. Дело в том, что у закона совершенно нет такой цели спасать. Законом познается грех. Закон обнаруживает греховность. Закон ведет человека к спасению, то есть ко Христу. И вот в этой главе, 3 глава, 24 стих, мы так об этом вскользь упоминали, там, где написано, что закон является детоводителем ко Христу, 24 стих 3 главы, вот это слово «детоводитель», там греческое слово «пайдагогос», «педагог», «детоводитель». Вот от этого слова происходит «педагог». Обычно это был раб, который ребенка хозяйского брал за руку. Как правило, это был такой уже старый раб, который уже физическую работу такую не мог делать. Ну вот он брал, он, значит, водил ребенка в школу. Вот доводил до школы, там он передавал, внутрь сам не мог он войти. И вот он приводил таким образом. И здесь Павел говорит, что вот такую роль играет закон. Он нас приводит ко Христу, и вот дальше уже не идет, остается этот закон. Дальше уже человек во Христе, новое творение. Кто во Христе? Но кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. И уже не я живу, да, говорит здесь в этом послании Павел, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия. Вот такую роль. А эти люди, галаты, они начали как раз снова возвращаться к вещественным началам этого мира. В 4 главе об этом говорится, и вероятно, что там были и люди, которые уверовали из иудеев, и речь идет не только о тех людях, которые... которые, так сказать, из язычников или только из иудеев, потому что и те, и другие, они фактически могли вернуться к вещественным началам этого мира. Там вот это слово «вещественное начало», там греческое слово «стохея», вот это стихии мира, да? «Стохея». Оно буквально, это слово означает что-то такое совсем противоположное тому, что мы обычно думаем под словом «стихия». Оно означает «строить по порядку». Тут наоборот. «Строить по порядку». «Стихия мира». Для язычников это были какие-нибудь там звезды, планеты, какие-то первоначала мира, а для иудеев это была буква закона. То есть и те, и другие вот таким образом потихонечку стали возвращаться к своим. Вот тут очень интересное есть... в связи с аллегорией, которую приводит апостол Павел, чтобы показать, что мы свободны, а вот люди, которые утверждаются под буквой закона, они в рабстве. Он приводит историю Авраама и двух его сыновей. Один из них от Агарии, другой от Сары. В связи с этим интересный вопрос задает. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» То есть эти люди, видимо, в церквях служения, похоже, были устроены по таким вот, как в синагогах. В синагоге там на служении читали закон, да? и Тору изучали. И похоже, что вот этот стих как раз показывает, что эта практика была и в этих церквях тоже. Скажите мне вы, желающие быть послушными, разве вы не слушаете закона? С какой стати эти язычники бывшие читали бы закон? Откуда они слышали закон? А вот, видимо, практика такая была, что они Тору читали, собираясь, и вот как раз ссылаясь на то, что они знают, и апостол Павел и показывает. Здесь, видите, два Иерусалима. Один Иерусалим земной и другой Иерусалим небесный. Здесь противопоставление происходит не между язычеством и Израилем, а здесь противопоставление земным и небесным. Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. А вот земной Иерусалим, это означает иудеев. Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. То есть иудеи, которые не приняли Иисуса Христа, они продолжают оставаться в рабстве. В рабстве чего? В рабстве закона. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. И утверждение такое. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Человек, который желает оправдаться законом, он фактически попадает под рабство. И он отпадает от благодати. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, пытаясь жить по закону. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Вот это самое страшное, что только может произойти. И теперь понятно, да, почему так Павел реагирует с такой, так страстно, с таким негодованием. Вы отпали от благодати. Представляете себе, отпасть от благодати, при этом жить с ощущением того, что ты Богу служишь, исполняя какие-то внешние вещи, обманывая себя, вводя себя в какое-то заблуждение, при этом остаться без Христа, отпасть от благодати. Видите, оказывается, от благодати может человек отпасть, да? И отпасть не просто в какой-то грех человек там нырнул, а вроде бы совершаешь что-то такое доброе, это же не что-то аморальное, исполнять закон. Но вот значение Христа эти люди, похоже, не приняли. Если законом оправдания, то напрасно Христос умер. Как же вот, насколько драгоценно то, что сделал Христос. Человек просто этого может недопонимать, да? Вот мы можем недопонимать то, что совершил Христос. Но то, что Он сделал, то, что Он пришел в этот мир, то, что Он зашел на крест, то, что Он умер, воскрес, вознесся во славе. Вот все это спасительное дело Христа, оно настолько драгоценно. И человек, когда это начинает понимать, осознает, он за это ухватится, будет держаться за это и ни на что не променяет. И ничего рядом не посмеет поставить, как что-то равнозначное. Вот такой дух этого послания, такое содержание этого послания, да поможет нам Господь, чтобы в нашей жизни ничего подобного не произошло. во Христе мы имеем все. Апостол Петр говорит, что в нем даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Ко Христу и к Его делу вообще нечего прибавить. Прибавить может только тот человек, который недооценивает всю высоту, глубину. Христос – это вот та самая высота, гора, это вершина, в котором человек ни в чем другом может не нуждаться. Евангелие от Иоанна, вот у нас тут в четверг брат один проповедовал на текст 51 стиха 1 главы, где Иисус говорит Нафанаилу, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вот Сын Человеческий, Иисус Христос, был на небе. А где были в это время ангелы? То есть Он был на земле, да, Христос был на земле, а ангелы. И здесь сказано, что будете видеть ангелов Божьих. И вот обратите внимание на последовательность. Ангелов Божьих, восходящих к Сыну Человеческому и нисходящих. Где бы Иисус ни находился, к Нему всегда можно только восходить и ангелам, и людям. Он всегда высота, предельная высота и беспредельная высота. И ангелы к Нему, вместо того, чтобы не сходить к Нему на землю, да, они восходят к Нему. Это духовный мир, и по-другому нельзя. В Иисусе Христе, и только в Иисусе Христе. Галаты, и мы вместе с ними, и любой человек имеет и спасение, и надежду, и будущность, и вечную жизнь. По-другому никак. А это принимает человек верою, только верою. Благодать дальше уже делает свое дело. Давайте мы сейчас перейдем к следующему. У вас есть какие-то вопросы? Да. Говори. Ну, видимо, тут вот не написано, да, каким образом он это увидел. Ну, видимо, он услышал об этом. Наверное, приехали и рассказали, что вот там такое происходит. Например, послание к Коринфянам, он говорит, да, от домашних Хлоиных мне стало известно, там еще откуда-то стало известно. Тогда не было вот таких вот способов передачи информации, как сейчас, там позвонил или телеграмму послал. Но, тем не менее, общение было, и люди общались, переезжали с места на место, ездили. А вот каким именно образом, вот послание не сказано. В Галатах трудился, как же? Это церкви, которые возникли в результате его служения, да, да.
Ага. Те, которые плюс вера во Христа и закон. А в другом месте написано, что много уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Угу. То есть и Павел должен, значит, ради них там сделать то-то, сделать то-то, потом он там остригал голову по обету. Угу.
Угу.
Как оно вот? Как оно? Угу. Не дали, но
Ну, вот что касается вот таких вот трудных для понимания мест Писания, где в какой-то ситуации апостол Павел, там, допустим, отстаивает, вот в Иерусалим приехал на собор, да, он отстаивает свободу язычников от исполнения закона, где он убеждает, что нет необходимости обрезываться. 15 глава к Римлянам, Деяния апостолов. В 16 главе он взял Тимофея и обрезал ради иудеев, которые там были. И что с Павлом происходит? То говорит одно, потом делает другое. На самом деле ничего с ним не происходит. Апостол Павел действует таким образом, что вот с одной стороны он показывает, да, что это ничто, и обрезание ничто, и необрезание тоже ничто. То есть он свободен и от обрезания, и от необрезания, если вот ситуация требует того, чтобы лишних проблем не создавать и лишним соблазном не быть для кого-то. Вот для иудеев было бы соблазном, чтобы Тимофей был необрезанным. Говорит, что-то с необрезанным нас будет учить. Но не обязательно в буквальном смысле этого слова. А с другой стороны, вот зачем эти лишние преткновения создавать, когда их можно мудро просто устранить? Не быть, да, это вот такая гибкость, это такая мудрость, как Христос сказал, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Вот апостол Павел был простым, как голубь, и мудрым, как змея. И вот, все, что может быть препятствием для восприятия благой вести людям, да, он, конечно, если это какие-то принципиальные, не принципиальные вещи, он это убирал. Для иудеев это большое такое вот. А эти люди, которые ко Христу пришли, уверовали, были язычниками, многобожниками, и там среди них и иудеи тоже, видимо, были, тоже приняли Христа. А теперь они приняли учение. Они же учение приняли, да? Что вот, оказывается, нужно, кроме того, что ты во Христа веруешь, нужно вот то-то, то-то, то-то делать. Исполнять закон Моисеев. Вот на это он так реагировал. Это относилось вообще к какой-то парадигме их, такому направлению их жизни верой, на которую он отреагировал. А в других случаях он просто воспринимал людей такими, какие они есть. Не такими, какие они должны быть, а такими, какие они есть. Вот некоторые люди сейчас пытаются исполнять закон Моисеев. Ну, сейчас это вообще невозможно, поскольку закон предполагает жертвоприношение. Жертвоприношение предполагает наличие храма, а храма нет. Жертвоприношения, соответственно, нет. Это невозможно. Но вот люди из каких-то соображений, допустим, чтобы иудеям благовествовать, вот это могут там делать, да? Но это опять-таки представляя какие-то, ставя перед собой какие-то задачи вот такого порядка. Да. Если между понятиями вера и доверие, да, Ну да. Ну, это однокоренные слова, которые предполагают одно и то же, да, фактически, по сути. По сути. Просто слово «доверие» более конкретное. Если слово «вера» – это более общее такое выражение, а доверие уже конкретное. Человек в чем-то, кому-то доверяется. Да-да-да. Вот именно так. Он так мыслил, так поступал, так жил, да? И, наверное, вот это требует такой жертвенности. Не просто внутренне свободен человек, там, обрезываться или не обрезываться, исполнять или не исполнять. Но, видимо, это требует какой-то большой внутренней жертвенности, потому что он говорит, вот я порабощаю, усмиряю тело мое, да, именно в этом контексте, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Это серьезно, это тяжело, это трудно человеку, проповедуя другим, быть таким, как он, как бы этот человек воспринимал, и убрать все мыслимые и немыслимые преграды, которые могут стать для принятия благой вести этим человеком. Ну что, давайте мы сделаем небольшой перерыв. Помолимся.